Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. У микрофона Виктор Саулкин. Телефон студии 959-59-39. Видите, как за 30... Два года забыл телефон впервые в нашей студии. Ну, ничего. Да. 8 марта – обретение мощей святой блаженной Матроны Московской. Но 8 марта мы еще сегодня поговорим, потому что, думаю, тут много будет в последнее время споров среди православных людей об этом празднике. Ну, а я вспоминаю, как москвичи, да и не только, конечно, на могилке блаженной Матронушки можно было встретить со всех концов России людей, которые всегда почитали память блаженной Матроны. Да, ну, не могу не вспомнить, как в свое время, когда зашел разговор о возможности прославления святой блаженной Матроны, известный тогда диакон, нынешний Растрига, сбежавший из страны, пытался посеять сомнения в святости блаженной Матроны. Вот для меня, знаете, вопрос, почему все русофобы так ненавидят русских святых? Я думал, думал и пришел к такому объяснению. Помните, как в сказках нечистая сила чует русский дух и пугается, да? Говорят, русским духом пахнет. И знаменитая пушкинская: «Здесь русский дух, здесь Русью пахнет». Видно, вот это благоухание святости Святой Руси невыносимо для всех русофобов, как ладан для бесов. И поэтому сегодня бесноватые бандеровские поцелушники убирают из своих календарей, своей лжецеркви, имена Александра Невского и Сергия Радонежского. А оболваненная несчастная на Украине недавно называли своих детей джавелинами и байрактарами в честь оружия турецких беспилотников и американских противотанковых комплексов. Вот. Ну, точно так же после 17-го года в Советском Союзе пытались ввести новые имена, всякие октябрины, пятилетки, ну и тому подобное. Но ничего у них не вышло. Так и нынешняя нечисть, я уверен, сгинет с земли Святой Руси, и следа от них не останется. Потому что все святые в земле русской просиявшие, вместе молятся о своем земном отечестве. И молятся на небесах у престола Божия, и преподобный Сергий Радонежский, и рядом с ним святой преподобный Иов Почаевский, Киево-Печерские святые преподобные. А я помню, как на могилку блаженной Матронушки паломники с Украины приезжали, как они горячо молились. И помню тогда, как после того, как Кураев православных смущал сомнениями святости блаженной, на Даниловское кладбище на могилку приехал блаженный святой патриарх Алексий. Молился, а затем произнес: «К пустому месту народ так никогда не пойдет». То есть там благодать Божия почивала. А 23 февраля 95 лет исполнилось со дня рождения святейшего патриарха Алексия II. Родился он 23 февраля 29 года. Первый патриарх в истории современной России. Ведь перелом эпох – это сложное, очень тяжелое время для нашего Отечества. И мы с вами помним молитву святейшего у Владимирской иконы Матери Божией в Елоховском соборе в трагическом октябре 93 года, как он буквально до кровавого пота молился, чтобы Царица Небесная предотвратила братоубийственную войну, остановила кровопролитие. И помню отпевание святейшего, помню, как река народа по Волхонке. Знаете, что меня тогда поразило? Вот ночью стоит среди людей воцерковленных и совсем молодые девушки и парни, и по разговорам, как чувствуют, что они спрашивают, так все внимательно. Не воцерковленные ребята и девушки, но очень благоговейным чувством стояли, чтобы проститься с патриархом. А отец Дмитрий Смирнов на отпевании сказал замечательное слово о усопшем святейшем. А закончив, я помню, как у него голос дрогнул, и он сказал в конце, и он был просто очень добрым человеком. И мы верим с вами и молимся о святейшем патриархе Алексее, а он, верим, молится о дорогом для него Отечестве и о русском народе, о всех нас с вами, дорогие братья и сестры. Опоминаем мы патриарха Алексея II, и патриарха Сергия, и патриарха Алексея I Симонского, и фронтовика Великой Отечественной патриарха Пимена. Но блаженная старица Матронушка почила 2 мая 1952 года. И по ее желанию была, тогда это, кстати, было 4 мая, Жон Мироносец, когда ее с ней прощались, а погребение было на Даниловском кладбище. Она, как говорила, просила, чтобы там, чтобы слушать службу могла, потому что там один из немногих действующих храмов тогда был. И она предсказала, что после ее могилки к ней будут ходить только близкие, мало людей. А когда они умрут, могилка запустеет. Но через много лет, сказала блаженная, люди узнают про меня и пойдут толпами за помощью в своих горестях и с просьбами помолиться за них ко Господу Богу. И я всем буду помогать и всех услышу. И вот вы сегодня знаете, как нужно сегодня простоять, сколько в очереди в Покровском монастыре, чтобы приложиться к мощам святой блаженной Матронушки. И что интересно, половина, если будете спрашивать, стоит просить блаженную о милости, о молитвах, а вторая половина благодарит за помощь. Вы знаете, прославление ведь блаженной Матронушки Московской произошло в 98 году, в год 80-летия подвига, обретение небесных венцов святой царской семьей, царственными мучениками и страстотерпцами. Я помню, как в том году и 19 мая, и 17 июля мы с многими из наших слушателей шли по Москве царским крестным ходом. Тысячи людей участвовали тогда в этой народной молитве. Как мироточили иконы царской семьи. Как мы все наблюдали пасхальную игру солнца. И тогда, 17 июля, пройдя на больных ногах весь крестный ход от памятника часовни героям Плевны до храма на Берсеневской набережной святителя Николая. И потом в эту студию, где я сижу, ко мне, я уже не ожидал его увидеть. Думаю, ну, после такого крестного хода я молодой человек тогда, уставший. И вдруг отец Владислав приходит, Свешников. 8 священников возглавляли тогда крестный ход наш царский. ушли из жизни уже земной, и Владимир Николаевич Осипов, и Леонид Донатович Симонович Никшич, с которыми мы в 90-е вместе готовили, организовывали в Москве. И в царские дни, и, конечно же, в день державной иконы Матери Божией, эти царские крестные ходы. Но уверен, они видят, как постепенно возрождается Россия. А ведь, знаете, дорогие слушатели, я хорошо помню, как в 90-е некоторые патриоты впадали в уныние. Казалось, все с Россией. Россия не поднимется. А я утверждал в своих передачах, что после 17-го года, в 20-е, когда рушили, взрывали храмы, было еще тяжелее бабушкам и дедушкам. И хотя было в 90-е очень тяжело видеть, что творилось в стране, но верил и сегодня верю, что ведет Россию державная владычица наша Богородица, потому что русская земля – дом Пресвятой Богородицы. И вот 15-го на следующей неделе будем праздновать державные. Это был день тишины, а 16-го – референдум в Крыму. И это святая земля для нас, русская Таврида, священный Севастополь вернулись в Россию, домой, к родным берегам. Это русская весна незабываемая. И в храме вооруженных сил, в храме Воскресения Христова в Кубинке, на мозаике присоединение Крыма, слева на мозаике часть, а вправо державная икона возвращения Крыма. Да, это вот чудо. А знаете, летом, тем тяжелым летом 2014 года, я написал статью, она называлась так: «Россия изменилась благодаря героям Новороссии». Я в это верил. И Россия возрождается. Конечно, возрождается через преодоление в борьбе тяжелой силами тьмы. Потому что эти силы тьмы были уверены, что после погрома российской государственности и убийства царской семьи с Россией покончено в 1917 году. В 18-м убили царскую семью, все казалось им. Но подвиг святых мучеников, как сказано в тропаре, побеждает бесов немощной дерзости. Так и молитва к святым царственным мученикам, их молитва о земном отечестве и своих чадах русском народе, эти немощные дерзости поминают. Да, сегодня память игумена Серафима Кузнецова. Знаете, есть камень на его могиле в Малой Галилее, в Святой Земле, в резиденции патриарха Иерусалимского на горе Леон. И там надпись: «Русский священномученик Серафим». Священномученик, видите? Начальник Свято-Серафимовского скита Пермской епархии. Он привез гроб с телом мученицы Великой Княгини Елизаветы Феодоровны в Иерусалим в 20-м году. Скончался в 1959-м. Тогда, вы знаете эту историю, как игумен Серафим Кузнецов обретал мощи Елизаветы Федоровны в Алапаевске, сестры Марфы Мариинской обители Варвары, как доставил их в Пекин, потом в Святую Землю, и как состоялось погребение в храме равноапостольной Марии Магдалины в Гефсимании. А в 20-м году в Пекине вышла книга его «Православный царь-мученик». И многие слушатели читали эту книгу. Всем советую. Но мы о игумене Серафиме сделаем отдельную передачу. Это действительно великий подвижник. И действительно его можно назвать мучеником-исповедником. Ну, а богоборцы и христоненавистники Святой Руси, они в 91-м торжествовали. Они думали, второй раз погром российской государственности, думали, все, Россия не поднимется. А Россия вернулась в историю и вернулась вновь как великая держава. Вот поэтому они беснуются. Поэтому на Западе мы видим сегодня настоящую истерику и невероятную злобу. Злобу и ненависть к Святой Руси. Знаете, посмотрев обзор западной прессы после недавнего обращения Владимира Владимировича Путина к федеральному собранию, там просто паника, знаете. А ведь это действительно для них страшно, потому что было обращение к главы государства, к стране, к народу, которому третий год приходится вести войну с коллективным Западом всем, Четвертым рейхом. 50 стран вместе с США, представляете? Ведь ВСУ – это настоящая наемная армия НАТО. Мы не с Украиной воюем, я об этом говорю третий год. Мы воюем на этой южно-русской земле, совершается специальная военная операция, действительно, а воюем мы, в противостоянии находимся с нашим смертельным противником, который нас желает уничтожить коллективным Западом. И вот Владимир Путин, обращаясь к народу, обозначил план того, что предстоит сделать в ближайшие годы, чтобы победить. Не просто выжить, а победить и сделать нашу страну действительно великой и непобедимой. Это план на будущее. Кстати, заметим, многие заметили, что он, запуская национальные проекты, он говорил о будущем страны не только на 6 лет своего пребывания у власти, а далеко вперед. Если все будет выполнено, выполнить будет нелегко, это замечательно. Наконец-то планы не только выжить, но планы развития. Ну и о выборах грядущих. Ну, я к выборам отношусь, знаете, я уже говорил об этом. Я уверен, что должен быть избран преемник, и преемство власти должно передаваться так, как это в Китае происходит. Ну, а выборы, любой человек в здравом уме, конечно, при одном условии, если он Россию любит, он понимает, что во время такой войны, которую мы сегодня ведем с Западом, менять верховного главнокомандующего, ну, это безумие. Об этом мечтают только открытые враги России. Ну, а если такие люди есть среди нас, в нашей стране, среди тех, кто себя патриотами называет, значит, у них в голове и душе революционное безумие. А революционное безумие на духовном языке – это беснование. И мы это проходили в 1917 году, затем в 1991. Но Россия уже совсем другая страна. Россия не та, что была 2 года назад даже. Наш народ очень изменился. Война – это очень горькое лекарство. Но, видите, видно, другого Господь выхода, другого способа лечения не видит. Слишком запущена у нас болезнь, чужебесие, поклонение комфорту, идолам золотого тельца. Это же продолжалось не с 91-го. Эта болезнь проявлялась уже в последние годы советской эпохи. Да. А я говорил, помните, те, кто слушал, еще в 22-м году, что если бы не нынешнее это испытание, страшное, трагическое, посланное Богом, то, наверное, еще 15-20 лет, и мы бы потеряли нашу молодежь. И вот много лет мы говорили в этой студии о необходимости смены элит. Говорили с отцом Александром Шумским, до этого с отцом Владиславом Свешниковым. И вот, наконец, дорогие слушатели, мы услышали с вами эти слова от главы государства. Потому что сегодня новая элита, настоящая элита, в огне сражений создается. И Путин говорит, обращаясь не к Федеральному собранию, а ко всей стране, говорит, постоянно встречаясь с участниками военной специальной операции, и кадровые военные, и добровольцы, люди гражданских профессий, мобилизованные, встали на защиту Родины. И Путин продолжает, знаете, смотрю на этих мужественных людей, порой совсем молодых ребят, без всякого привлечения, могу сказать, сердце наполняется гордостью за наших людей, за наш народ и конкретно за этих людей. И вот послушайте, дорогие слушатели, это очень важно, какие слова сказал глава государства. Такие, безусловно, не отступят, не подведут и не предадут. Вот они и должны выходить на ведущие позиции и в системе образования, в воспитании молодежи, в общественных объединениях, в государственных компаниях, в бизнесе, в государственном и муниципальном управлении. Они должны возглавлять регионы, предприятия, и в конечном итоге самые крупные отечественные проекты. Видите, какие слова? А почему они очень важны? И почему Путин именно считает, что эти люди должны страну возглавлять и вести вперед? Потому что он говорит, что герой настоящий, патриот, очень скромный и сдержанный в жизни. Не произносит громких слов, но в переломные моменты истории именно такие люди выходят на передний план и берут на себя ответственность. Таким людям, которые думают о стране, живут ее судьбой, можно передать в будущем и доверить Россию. Братья и сестры, я в 90-е о таких словах и такой задачи, которую поставил глава государства, мы только мечтать могли. Наконец прозвучали эти слова о смене элиты. И те, кто слушал, а я думаю, не все слушали, поэтому я и говорю об этом. Эти слова повторяю. Он сказал, что слово «элита» себя дискредитировало во многом. Те, кто, не имея никаких заслуг перед обществом, считают себя какой-то кастой с особыми правами и привилегиями, называют себя элитой. Особенно он имеет в виду тех, кто в предыдущие годы, по словам Путина, набили карманы за счет процессов экономики 90-х. Вот они точно не элита. И повторю, говорит глава государства, подлинная, настоящая элита – все, кто служит России, труженики и воины. Надежные, проверенные, делом доказавшие преданность свою России. И самое важное, это не пустые слова, призыв создать новую элиту. С 1 марта 2024 года запускается новый проект. Программа кадровая «Время героев». Солдаты и офицеры, которые сейчас сражаются в действующих частях, смогут подать участие, ну, заявку на участие. И Путин сказал, что эта идея пришла ему в голову, когда он встречался со студентами, участниками СВО в Петербурге. И военнослужащие, ветераны с высшим образованием управленческим будут учиться опытом в ближайшие месяцы. Там наставниками станут руководители правительства, министерств федеральных, главы регионов, крупных компаний. Будем надеяться, что выберут там тоже достойнейших. И в дальнейшем эти программы будут расширяться, по словам Путина. Еще раз он в обращении, много было важного сказано, и поддержки многосемейных, кстати, особое внимание на регионы с низкой рождаемостью. Туда будут направлены средства большие. А это русские регионы. Это регионы, ну, знаем, где у нас низкая рождаемость. Псковская, Вологодская, Костромская. Вот, и Путин говорил, что главное для него победа, для нас всех, для будущего страны. И главное, что в обществе для победы нужно преобладают нашим такие ценности, как милосердие, взаимная поддержка, солидарность. И сказал, что решающая роль в этой праведной борьбе принадлежит именно нашим гражданам, нашей сплоченности, преданности родной стране, ответственности за ее судьбу. Вот я хочу обратить внимание, услышали эти слова? Праведная борьба. Это про наших ребят, которые спасают обычных мирных граждан, рискуя жизнью, иногда даже ценой своей жизни. Спасают, жалеют и пленных. А наших парней поддерживает вся страна. На производстве трудятся в 3 смены ВПК. Многие поддерживают рублем, тут в числе и вы, наши дорогие слушатели. Да, и Путин поблагодарил всех, кто борется за интересы Отечества, особенно тех, кто проходит через горнило военных испытаний. Весь народ, сказал он, обращаясь, военных много было в зале, весь народ преклоняется перед вашим подвигом, скорбит о погибших, и Россия всегда будет помнить своих героев. И была минута молчания объявлена, помните. Ну, о будущем России он говорил, отметил специально, что выполнение всех намеченных планов прямо зависит от наших солдат, офицеров, которые сражаются на фронте, от мужества и решимости наших боевых товарищей, которые защищают Родину, под огнем идут вперед, жертвуют собой ради нас. Это они, наши воины, создают условия для развития страны. Низкий вам поклон, ребята, сказал глава государства. А это поклон нашим воинам, всем, о которых мы с вами молимся сегодня. Это поклон от всей страны нашим воинам. Вот так. Ну, скажу вам, веление времени, чтобы ушла эта элита 90-х, и пришли фронтовики. Будет их вытеснить, эту псевдоэлиту, непросто. Но это очень важно. Они умеют надевать маски патриотов, правильно говорить, но есть один метод узнать правду, судить по делам. Выполняешь задачу, поставленную государством, или не выполняешь. Ну, как было во время войны Великой Отечественной, перед войной при Сталине и в послевоенное время. В России, главные, дорогие слушатели, наступает время героев, как названа эта программа кадровая. Время героев. И вот это время героев наступает. И время традиционных ценностей укрепления, которые мы должны с вами внедрить, отстоять, утвердить, очистить систему образования, культурное пространство. Вновь говорю, сделать нелегко это будет, но мы поговорим об этом в ближайших передачах. Вот. Но я уверен, фронтовики, которые придут по этой программе «Время героев», изменят и систему образования, и культурное пространство. А главное, дорогие братья и сестры, что вот когда фронтовики придут, вот этим самым восстановится настоящее преемство с бессмертным полком, с нашими отцами и дедами, с поколением победителей. Постепенно, видите, возрождается плановая экономика. А я говорил в 22-м, в начале СВО, что это неизбежно, мы к этому придем. Военное время это диктует. Вот так. Ну, а, да, скажу вам, почему к ужасу либералов и некоторых, к сожалению, наших православных, так называемых белых, подчеркиваю, далеко не всех, вызывает у них ужас знамя победы в блиндажах рядом со стягом, со спасом нерукотворным. А бойцы чувствуют преемство с дедами и отцами, сломавшими хребет фашизму. С теми, кто водрузил знамя победы над Рейхстагом в мае 45-го. А вчера был день кончины Иосифа Виссарионовича Сталина. И либералы, и некоторые православные, к сожалению, возмущены. Они считают, что в народе тоска по Сталину, по сильной руке. И обличают темный, по их словам, народ. Но я об этом много говорил, о том времени я не буду повторяться, я только скажу. Повторю одно только. Сегодня в нынешней России обращение к личности Сталина – это прежде всего размышление о том, как страну выводить из катастрофы, как победить в войне. Из той катастрофы, в которую опрокинули страну в 90-е, сейчас мы ее преодолеваем, слава Богу, с Божьей помощью и трудом истинных героев. И благодаря руководителю нашему нынешнему. Некоторые говорят, ну, пропагандист Путин. А что вы хотите, быть пропагандистом, чтобы на радио Радонеж пропагандисты Байдена либо Навального выступали? А в том, что без решительных действий по мобилизации экономики, творческого потенциала народа невозможно возродить по-настоящему мощную Россию, я думаю, никто не сомневается. Это постепенно начинает происходить. А народ, отвечу вам, тоскует не по сильной руке и не по черным воронкам и лагерям, а народ вспоминает то время, когда быть ученым, врачом, учителем, военным было почетно, когда девушки стремились выйти замуж за молодых лейтенантов, а не так, как в святые 90-е, куда нас хотели бы вернуть иудушки некоторые, офицеры воспринимали как неудачников, которые не способны стать дилером, брокером, миллионером. Вот так. В те годы, трагические и великие, я имею в виду военное время, послевоенное, в стране было время настоящих героев. Потому что, вспомните огоньки, первые огоньки. Кто там сидел за столами праздничными? Сидели генералы и маршалы, и космонавты. И рядом с ними простые рядовые фронтовики сидели. Они еще молодые люди были. А рядом с ними сидели и ученые, и комбайнеры, и металлурги, герои труда. Понимаете? Вот эта элита была страны. И с ними рядом народные артисты, народные художники, потому что уважением пользовались военные, ученые, писатели и те художники, кто воспевал добро, а не лауреаты букеров, которые сейчас все за границу сбежали. Настоящие деятели, настоящие подлинные культуры, а не звезды шоу-бизнеса, как их называют, Господи помилуй. Тогда актеры заслуженно получали звания народных, потому что они были частью нашего народа. Их любили по-настоящему. Вот вспомним Николая Афанасьевича Крючкова или Бориса Федоровича Андреева, да и многих других. Ведь, как сказала одна актриса моя знакомая, понимаешь, она их помнит, говорит, они почему народными были? Они, если бы зашли в каждый дом, их встретили бы как родных и посадили с собой чай пить. С чем было бы? С пирогами там. Чем было бы, понимаете? Их воспринимали своими. И сейчас, братья и сестры, мы услышим песню, которая посвящена времени героев. Это песня в исполнении Сретенского хора Сретенского монастыря. «Тревожная молодость». Действительно, какая песня, братья и сестры. Вот и снег, и ветер. Да. Это же о наших бойцах, которые сейчас зимой, да, в лицо. А пускай нам с тобой беда грозит за бедою, но дружба моя с тобою, и вместе со мной умрет. Это же, видите, фронтовой дружбе. Разве не о настоящей любви, о женах наших защитников Отечества вот такие слова? Ты как же, и так же, как в жизни каждой, любовь ты встретишь однажды. Это вот к нашим молодым ребятам. С тобой, как ты, отважно, сквозь бурю она пройдет. Да. И нашим фронтовикам тоже в будущем. Жизнь впереди длинная. Они победят, но вот эти слова. Не думай, что все пропели, что бури все отгремели. Готовься к великой цели, и слава тебя найдет. Это же замечательная песня, братья и сестры. Это песня. У нас будет время героев, которые изменят страну. Фронтовики изменят страну. Это неизбежно. В это верю. Да, а вот спрашивали о 8 марта. Вот знаете, что я вам скажу? У нас православные говорят, вот нельзя праздновать советские праздники, 23 февраля, 8 марта. Я говорил уже за эти годы последние не раз в эфире. Нам нет никакого дела до того, что задумывал Троцкий в феврале 18 года, понимаете? Это уже забыли, этот праздник праздновали герои, ветераны Великой Отечественной. Праздновали все, кто служил в армии нашей страны. Она советская армия называлась. Это армия Отечества защищала наша. И защищала очень достойно. Много героев. Это преемство мы храним. И надо быть совсем с пустой головой, простите меня, чтобы представить, что вот сегодня скажут не праздновать День защитника Отечества 23-го, а перенесут на День Георгия Победоносца. Но это, понимаете, в стране какой разброд начнется. Все будут праздновать все равно, кто служил в армии, не только в советской. Кто помнит День защитника Отечества, кто в Чечне с международным терроризмом воевал, наши бойцы и офицеры. Кто сейчас воюет. Уже забыли давно, помнят, что это День защитника Отечества. Церковь освящала даже языческие праздники. Ну, что тут говорить? А 8 марта? Да, мы знаем, кто такие Клара Цеткин и Роза Люксембург. Я тоже когда-то надо было объяснять, что это праздник феминисток. Феминисты, которые хотели семью разрушить. Но дело в том, что в России же все, русский народ все меняет. Поймите, братья и сестры, это действительно кажется некоторым удивительным. Но как и русский народ в 30-е годы изменил учение Маркса и Энгельса, совсем другим стало во время Великой Отечественной войны. Не смогли они архетип, корень, веру, которая в сердцах жила, сломать. Так и вот этот праздник. Понимаете, сейчас в Европе ходят все эти извращенцы парадами, как их Путин называет, трансформеры, да, парадами. А у нас, когда вообще стараются убрать понятие мужчина и женщина, и в Олимпийских играх везде. А в России этот праздник для большинства людей. Они не знают, кто такая Клара Цеткин и Роза Люксембург. Только православные им об этом напоминают, чтобы помнили. Но стал этот праздник днем уважения и проявления любви и почтения к женщине, к женщине-матери, к жене. Понимаете? И я не понимаю, что плохого, когда мальчика вот учат маленьких, что в этот день надо поздравлять маму и бабушку, сестричку. А в детских садах и в школах поздравлять девочек, как будущих матерей и жен. Понимаете? Но в этом ничего плохого нет. Давайте в этот день, просто забыв про всяких этих бесноватых Клар и Роз, просто скажем теплые слова, в этом ничего страшного нет. Никакого нарушения и предательства православия. Не призываю праздновать, выпивать там как-то, а теплые слова сказать всегда можно женщинам, потому что наши жены – это наш верный тыл. Без них было бы очень тяжело, особенно со мной согласится каждый военный, каждый боец, когда сейчас жены приезжают в зону СВО, чтобы поддержать своих родных и близких. Ну, а мать – это святое для каждого человека, имя мать. И слово «мать» всегда святое для каждого человека. Ну, а я прошу вас помолиться, просим ваших молитв, дорогие братья и сестры, о здравии иеросхимонаха Серафима, иеросхимонаха Ефрема, варящего протоиерея Алексея, протоиерея Николая, Ольги, архимандрита Серафима, болящих Владислава, тяжко болящей Галины, болящего Валентина, болящего Дмитрия, тяжко болящей Надежды, тяжко болящей Елены, болящей Ларисы, болящего Виктора, болящего Виталия, болящих Ники, Юлии, болящего Сергия, Валентины, болящего Анатолия, Натальи с очадами, Сергия, Татьяны, воинов Александра, воина Ильи, воина Павла и всех наших бойцов, которые сражаются сейчас на передовой, воина Вадима, воина Евгения, воина Иоанна, да, и о новопредставленном Владимире, это летчик наш замечательный, известный, гражданской авиации. Просим ваших молитв о упокоении. Да, и, братья и сестры, отошел ко Господу 13 февраля Константин Юрьевич Душенов. Я хорошо знал Константина. Он был патриот, русский патриот, необыкновенный. Человек, сложный человек, скажу вам, непростой, с характером. Но это естественно. Он 10 лет служил в ВМФ. Он внук первого командующего Северным флотом Константина Ивановича Душенова. Был на подводной лодке командир ракетно-торпедной группы, миноторпедной боевой части. Потом за выполнение специального задания Родины награжден был за боевые заслуги. А потом... после крещения в православной церкви стал ходить в храм и был исключен из КПСС за поведение, не соответствующее моральному облику. И вот пришлось уйти из вооруженных сил. Он был пресс-секретарем митрополита Иоанна Снычева. Ушел Константин от болезни продолжительной. А болезнь, скажу вам, была связана с преследованиями судебными по 282 статье и с тяжелейшей лагерной отсидкой, так что можно сказать, что мученик. Перед смертью принял монашеский постриг, так что прошу ваших молитв о новопредставленном монахе Иоанне в миру Константине Ивановиче Душенове. Верю, что его митрополит Иоанн молитвой встретил своего пресс-секретаря. Да, говорите, пожалуйста, вы в эфире. Мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Милости
Божией, благодати вам. Игорь Александрович,
благодарю.
Я рада.
Благодарю вас, да-да.
Рада вас слышать. Игорь Александрович, да, сегодня спасибо. Я на Арбате, в Пензе, поэты Великой Отечественной войны. Угу. И там очень много, конечно, стихи, и все, и в то же время там вот песня «Сережка с Малой Бронной» и «Витька с Маховой», да. «Москвичи». Да. И все проходят там как-то, там все, конечно, я это старалась, чтобы молодежь там посмотрела, там все где-то позывала и говорит, где же это Висла, вроде река Висла, ну так, потом с ними же стала беседовать. Подходили, я стала говорить, я говорю, вот сколько погибло наших солдат, отставили от эти самые все эти и города, и все западных этих... Ну, не республика, а вот этих...
Ну, стран Восточной Европы, да, Польша.
И столько, я говорю, там пролито крови, полито там все эти... А сейчас они, я говорю, все забыли, вот эти все люди, и все, и память отсутствует. Это же, это просто... И еще говорят, что убивать русских будут. Как вы вот на это смотрите, так это ребят спрашивают?
Спасибо,
там,
дорогая слушательница. Я смотрю так же, как и вы, как весь наш народ. Ой, простите, что вас перебил. Помните, в прошлой передаче я давал песню новую песню, новый майский вальс. Если вы не слышали, эта песня на Донбассе написана. Была песня «Май 45-го», замечательный вальс.
Да,
помнит. Господи. Да, да. И вот это страшный грех. И, к сожалению, не потому, что мы будем мстить или как-то желаем зла, но Господь за такое воздает. В истории.
Ну, память должна быть у людей. Если главное, память, что... это же ходячие трупы.
Да, дорогая слушательница, дело в том, что и мы виноваты. А вы вспомните, что у нас происходило в конце 80-х и все 90-е, до того, как пришел Владимир Владимирович, и первым делом, что он сделал, вернул великий гимн. Великий гимн Советского Союза, написанный Сергеем Михалковым, Сергеем Владимировичем Михалковым и регентом Храма Христа Спасителя, тогда Александровым, нашим композитором знаменитым. И вот этот великий гимн впервые прозвучал, был утвержден на державную икону Пресвятой Богородицы в 1944 году вместо интернационала богоборческого, видите? Великие слова прозвучали. Союз. Да, нерушимый. Республик свободных сплотила навеки Великая Русь. Если бы в 20-е большевики услышали богоборцы, я имею в виду не всех, а богоборцев, они бы в обморок упали от слов «Великая Русь». Вот так. Ну, а я хочу, вот вспоминая то время, которое, когда Путин пришел к власти в стране впервые, взял этот крест на себя, ответить тем патриотам, которые утверждают, что он очень мало сделал для страны за эти 24 года. Они, видите ли, знают, как на самом деле нужно было управлять государством. А знаете, президент Франции Франсуа Миттеран как-то сказал, очень жаль, что все, кто знает, как управлять государством, уже работают. Кто таксистом, кто парикмахером. Понимаете, многие очень забыли, какой была страна в то время, когда Владимир Путин возглавил государство российское? Скажу еще раз, повторю, он принял на себя этот крест. Велась тяжелейшая война на Кавказе. Он был еще исполняющим обязанности, когда вторжение банд международных террористов в Дагестан произошло. А в каком состоянии находилась армия? Я просто напомню, может, кто-то забыл уже, но люди от себя гонят тяжелые воспоминания, поэтому не хотят, наверное, о 90-х думать. Кто помнит, как Путин приехал в гарнизон Ведяева после гибели Курска, когда Курск еще шли спасательные работы, но было ясно, что все погибли. Как он встречался там, в гарнизоне, с родными погибших героев-моряков. Ведь для этого требовалось огромное мужество и огромное терпение. Вот почитайте стенограмму, ее раньше не публиковали, сейчас есть, но она с диктофона какого-то видно, можно найти. Там неразборчиво кое-что. Вот, расшифровка это с диктофона. Работал всего 2 часа 40 минут. Эта встреча длилась. Вот он выступал перед военными. И тогда он публично сказал о состоянии армии и флота. Он сказал, что, откровенно скажу вам, мы ведь знали, что у нас страна в трудном положении, что у нас вооруженные силы в трудном положении, что у нас флот, если не в руинах, то в очень сложном положении. Но говорит, он молодым тогда был еще довольно, помните его, вспомните просто, каким он был тогда. То, что все в таком положении, я себе представить не мог, не представлял, он сказал. И вот в эту стенограмму почитаете, вы поймете, что пришлось услышать Путину, поймете, в каком состоянии армия и флот был. Как 2000 получал капитан, 2500, командир подводной лодки. Как за квартиры не могли заплатить по полгода, не получали жалования. Главное, не было спасательных аппаратов на флоте. Аварийно-спасательные службы тогда не в состоянии были помочь Курску. Там мужчина кричит один в стенограмме. Владимир Владимирович, я приехал сюда на родную кровь посмотреть, будет она или нет, поднимут или нет. Я приехал, чтобы своего ребеночка, надо поднять лодку. Офицеры ему говорят, запасы. Флот как был в состоянии на задворках, душили 15 лет, за 15 лет развалили. Мы по 6 месяцев не получали зарплату. говорит офицер, я сам был командиром части, ко мне приходили жены, дайте зарплату, дети голодные, и не где-нибудь, а в Североморске. Вот забыли это, братья и сестры, что там было? Жили на лодках тогда подводных, офицерский состав, с личным составом, с командами, а паёк относили семьям. Другой пожилой мужчина, пройдите по домам, посмотрите, как люди живут, а корабли, ремонтной базы нет, сегодня на севере служить никто не хочет, все уезжают, завтра кто здесь останется вообще? Женщина одна, ну, Путин пообещал всем квартиры дать, выплатить за 10 лет жалования. Вперед. Мой сын 15 лет на севере работал, не ел, не пил, детям не мог ничего купить. 15 лет, братья и сестры, представьте себе. И только ценой смерти заработал нам квартиру. Почему? О живых надо заботиться было. Мужчина один. Поклялись своей жизнью защищать свою родину, Россию. И мы никак не поймем, что такое Россия. Но самое тяжелое – рыдание. Женщина сквозь рыдание. Где же мой сын? Где мой сын? Другая женщина. Сколько времени они будут поднимать? Сколько нам ждать? Сколько мне ждать сына? Сыновей не будем отдавать. Нет ни на кого надежды. Понимаете, вот что твое... Тогда это надо было все выслушать, да? Терпение, постараться успокоить. Он был очень искренним. А тогда он впервые сказал о олигархах, о семье банкирщине. Он сказал, что в СМИ критикуют тенденциозно трагедию Курска, оскорбляют моряков. Есть конкретные люди, которые воровали страну, армию, флот, и они пытаются сегодня манипулировать общественным сознанием. А знаете, люди рассказывали, офицеры флота, как тогда отходил, пока пытались спасти Курск, как отходил и стоял в стороне, уходил в другую часть палубы, и слезы лились, плакал командующий Северным флотом Вячеслав Попов. А тогда вот я запомнил только Мамонтов. Единственный запомнил, кто с болью говорил. Остальные все издевались. Тогда же кому принадлежало РТР, ОРТ, Березовскому, НТВ, Гусинскому. Я думаю, братья и сестры, это был, наверное, один из самых трудных разговоров в жизни главы государства Владимира Владимировича Путина. Он тогда принял удар на себя и как мог, ну как утешить было невозможно, но вышел к родственникам погибших моряков. А вечером, 23 августа, тогда дал большое интервью на телевидении, где пытался ответить на вопросы и сказал то, что пообещал Ведяева семьям погибших. И пообещал всей стране вечером. Несмотря на то, что я 100 с небольшим дней занимаю пост президента, сказал, тем не менее, я испытываю полное чувство ответственности и чувство вины за эту трагедию. Я буду с армией и буду с флотом, и буду с народом. И вместе мы восстановим и армию, и флот, и страну. Нисколько в этом не сомневаюсь. У России всегда было будущее. И армия восстановлена, братья и сестры, мы это знаем. И, ну, я еще об этом поговорим в наших эфирах. Надо это время вспоминать, чтобы представлять, что сделано за 25 лет. На мой взгляд, знаешь, как тогда был уничтожен ВПК, но я не один это знаю. И какие планы были по развалу страны. Я знаю, что, братья и сестры, сделано очень много. Иногда то, что сделано, кажется чудом. Но это не чудо, это подвиг. Подвиг русских людей, кто тогда отстоял в сражении с международным терроризмом на Кавказе, нашу землю. Вот недавно мы вспоминали подвиг 6-й роты псковских десантников. Бой 29 февраля по 1 марта длился в 2000 году под Вускертом. 2500 боевиков и иностранных наемников-террористов, 90 российских солдат с Марком Евтюхиным, комбатом, десантников наших, не дрогнули, стояли насмерть. В конце вызывали огонь на себя. Вот в Севастополе, в Покровском храме, в центре этого святого для нас города, портреты всех воинов, вот в притворе, те, кто там был, наверное, помнят. Там поднимаешься по лестнице, там портреты всех бойцов и офицеров, которые вместе с комбатом Марком Евтюхиным ушли тогда в вечность, присоединились к небесному, бессмертному полку русских святых воинов. Как и те присоединился к этому бессмертному небесному полку, кто отдал жизнь сейчас на полях южно-русской земли, сражаясь за будущее России, за Родину, за Отечество. Все они, я уверен, в бессмертном полку с героями Великой Отечественной. А символом новой и молодой, но вечной России для нас стал подвиг русского солдата Жени Родионова, не снявшего крест. На фоне его иконы пишут. Но и все, кто с ним пострадал, чьи имена мы знаем, а многих, большинство не знаем, но их знает Господь. Это Россия тогда спасла армию и сейчас спасает. Ну а главное, что сказал Путин в конце своего послания, Россия – оплот традиционных ценностей. Россия выбирает жизнь. Ну а мы знаем, что источник жизни – Господь наш Иисус Христос, солнце правды. И от нашей верности и молитвы зависит будущее любой Родины, будущее нашего Отечества. Ну вот, ну а мы будем молиться, как церковь всегда молится, о властях и воинстве ее. Но, дорогие братья и сестры, надеюсь, до следующего эфира с вами прощаюсь. Он будет посвящен державной иконе Пресвятой Богородицы. И вновь мы поговорим о том, какой была Россия, и как Матерь Божия, по милости своей, молитвам царственных мучеников, но и подвигам героев, ведет нашу страну вперед, по словам преподобного Серафима Саровского, ведет к великой славе. Россия возродится обязательно. И мы не только на это надеемся, мы в это твердо верим, потому что Россия – дом Пресвятой Богородицы. Да воскреснет Русь святая молитвами святых царственных мучеников и страстотерпцев, всех святых земли русской просиявших, и расточатся в разии я, Пресвятая Богородица, спаси нас.
Так звезды сложились, как выжил, не знаю, но многие пали в том страшном бою. И эту награду в Кремле получая, с ребятами павшими я разделю. И эту награду в Кремле получая, с ребятами павшими я разделю. В Георгиевском зале, как будто пожарище, хрусталь с позолотою льет с потолка. Но я вас прошу, товарищ командующий, вручить мне звезду перед строем полка. Но я вас прошу, товарищ командующий, вручить мне звезду перед строем полка. Важнее всего для бойцов-командиров почувствовать в этот волнующий миг ту братскую связь, что в боях нас роднила, услышать ура, нарастающий крик. Традиции множа старших товарищей, готовы мы выполнить долг до конца. Но я вас прошу, товарищ командующий, вручить мне звезду перед домом отца. Но я вас прошу, товарищ командующий, вручить мне звезду перед домом отца. Седой постаревший солдат 45-го, великой победы боец рядовой, от имени всех ветеранов, что святы нам, поздравить скупой набежавшей слезу. Растет моя дочь, маловато она еще, лишь истины жизни прочла в букваре. Но я вас прошу, товарищ командующий, вручить мне звезду на школьном дворе. Но я вас прошу, товарищ командующий, вручить мне звезду на школьном дворе. Под гомон восторг сотен трех ребятишек.